Здравствуйте. С вами Алексей Попов.
И Алексей Дмитриевский. Здравствуйте. Алексей, мы с тобой в прошлый раз попытались ответить на вопрос «Что дальше?». И исходя и модулируя ситуации, когда человек прошел определенный жизненный этап. Ну, наверное, было бы логично, если бы мы сегодня поговорили о том, что сейчас. Что делать сейчас? Чем заниматься? Вопрос риторический, и я хочу на него сам ответить. Решать проблемы – это то, чем занимается каждый человек, каждый день. Мы упомянули о том, что у человека есть инструмент решения проблем, и назвали этот инструмент интеллектом. Показали также некие опасности использования только интеллекта. Но сейчас хотелось бы поговорить об этом поподробнее.
Интеллект, конечно, великое достижение, великий результат нашей долгой эволюции, если говорить о человеческой эволюции. Ну, совершенно правильно, да, ты верно подметил, что он не только помогает, в смысле, позволяет нам добиться решения какой-то задачи, которую мы осознаем, но одновременно и, если можно так сформулировать, интеллект, решая проблему, создает проблему. И создает он эту проблему не из-за того, что он не может решить задачу определенную. Обретая навык в решении задачи, мы начинаем заниматься только решением задач. Если мы искусны в решении проблем, то мы не можем вести беспроблемное существование. Потому что такое существование для нас становится пресным, бессмысленным, неинтересным, лишающим нас возможности куда-то двигаться осязаемыми какими-то движениями. То, что, собственно, и дает решение проблем. Потому что решение проблем само по себе – это что такое? Это прежде всего умение поставить задачу и обязательно добиться решения этой задачи, то есть достигнуть результат. И как только мы достигли результат, что мы испытываем? Мы испытываем по меньшей мере удовлетворение, а по максимуму это состояние эйфории. И, конечно же, мы себя загоняем в эту наркоту решения проблем, потому что каждый раз нам требуется все больше и больше доза этого удовлетворения как результата решения этих проблем.
Как остановиться?
Как остановиться? И вообще, нужно ли здесь останавливаться? Я не думаю, что это возможно в принципе. Потому что наша жизнь достаточно неглубока. Если сравнивать то, что мы реально в этой жизни ощущаем или достигаем, с теми возможностями, которые каждый раз открываются перед нами после решения очередной проблемы или очередной задачи. И в этом смысле выход за пределы поля решения задач или решения тех проблем, которые либо нас окружают, либо нами же создаются. Иногда с участием статистов, то есть внешних кого-то, да? Иногда самостоятельно мы можем себе на ровном месте эту проблему нарисовать. И здесь, да, здесь возникает такое ощущение безысходности, в общем-то, если смотреть вот на эту ситуацию. А как от этого отойти?
Да, как остановиться?
Да, потому что проблема действительно постоянно существует. Мы периодичны в своих желаниях, в своих инстинктах. Нам всегда нужно что-то повторить, может быть, немножко в других координатах или в других красках, но это все равно будет. И в этом смысле мы, конечно же, должны думать не только на тему того, как работает интеллект, но и, наверное, посмотреть на возможные истоки интеллектуальности как таковой. Что позволяет нам использовать интеллект как инструмент решения проблем? Вот если мы сможем каким-то образом посмотреть в эту сторону или приблизиться к решению вот такой сверхзадачи уже, да, что является источником инструмента, который позволяет нам решать проблемы? Откуда интеллект? Что это такое? И вообще, посмотреть еще шире. Обладает ли интеллектом только человек? Можем ли мы сказать, что животное интеллектуально или нет? Вот если здесь все раскладывать, то тогда, наверное, можно попробовать выйти за пределы поля решения проблем. Потому что даже на уровне предощущений, не очень четкого осознавания происходящего, как работает вообще то, что мы пытаемся сейчас потрогать, а в общем смысле это то, что связано с феноменом реакции на реальность. Вот когда мы говорим в общем смысле о реакции на реальность, то это можно определять общим термином «разумность» как таковая. В этом смысле все разумно, потому что реагирует на что-то еще. Но в отличие от тех же животных, человек может видеть разные степени проявления такой разумности, такой реакции на реальность. И одним из проявлений разумности будет как раз тот интеллект, как способность решать проблемы. Но в отличие от животных, человек – это то существо, которое может создавать себе проблемы. Животное не создает себе проблемы. Животное просто реагирует на возникающие, возможно, сложности, а возможно и не сложности, а что-то помогающее в жизни этого животного. И если мы это различаем, то мы говорим, что животное у нас обладает умом. Ум – это животное качество. Это просто реакция на происходящее, без какой-либо возможности формировать это происходящее. Интеллект – это уровень человека. Интеллект – это то, что позволяет нам более четко взаимодействовать с реальностью. Мы начинаем думать не только на тему, как нам реагировать, это животный уровень, но и на тему, а нужно ли нам реагировать. Или, может быть, не нужно, а пойти куда-то в другую сторону. И здесь возникает, в отличие от животного, оценка цели. Вот это человеческий уровень. Животное не оценивает цель, но просто идет по необходимости, либо по инстинктам, либо по каким-то другим там качествам, да, своим. А человек может оценивать. И вот когда человек оценивает, то он часто создает себе новые проблемы просто в силу того, что он некорректно оценивает ситуацию как таковую. И вместо решения проблемы мы создаем проблему следующего уровня, решая вот эту первую проблему. Я думаю, надо, наверное, здесь какие-то примеры из жизни приводить. Допустим, мы видим проблему в недостаточности обеспечения себя чем-то.
Очень хорошо.
Да. Возьмем самый примитивный уровень. Недостаток, допустим, питания, пищи как таковой. Нам нужно решить эту проблему. Если мы животные, то что мы делаем? Мы ориентируемся сугубо на ощущения внутренние. Вот мы такой зверь какой-то когтистый, зубастый, да, мы поймали эту антилопу там или этого зайца, не знаю, покушали, чем смогли в результате, ощутили некую сытость, и все. Мы прекратили реализовывать эту задачу. Она для нас удовлетворена вот в данный момент как таковой. Человек же, если он думает о том, что ему надо кушать, то он будет думать не только в направлении насыщения самого себя. Он будет думать о том, а что будет завтра, как быть. Появятся задачи, связанные с тем, что нужно, например, заниматься вопросами консервации пищи или вопросами там, периодичности сбора какого-то урожая и так далее. А это, заметь, влечет за собой новые проблемы, и нам нужно их решать. То есть, решая задачу первую, да, вот самообеспечение в виде пищи, мы себе создаем новые проблемы. И, в общем-то, здесь ничего нет плохого или отрицательного, просто потому, что таким образом, скажем, мы развиваемся, как там племя или народ, или государство, или что уж там мы по себе придумаем. Это будет вести к нашему развитию. Но на пути этого развития мы не уйдем от решения проблем. Потому что как только мы придумаем колесо, у нас появится необходимость думать на тему дороги. Как только появится дорога, появится та концепция, которая вообще раньше не звучала, связанная, например, со скоростью перемещения, что опять же выведет нас обратно, да, вот обратная связь на то же самое колесо, но уже не деревянное, допустим, какое-то там более...
Совершенное.
Более совершенное, да, которое будет быстрее катиться и так далее. Если в этой плоскости рассматривать все, то мы ограничимся интеллектом. Мы дальше не пойдем. Мы скажем, да, мы замкнуты в этом поле решения проблем. Есть ли выход? Конечно, есть. Этот выход предощущается, как выше было сказано, и предощущается он тем, что если мы видим проблему 1 и проблему 2, то мы, естественно, выделяем эти две проблемы из чего-то большего, частью чего эти проблемы являются. И вот это большее, если мы на это смотрим достаточно внимательно, то мы не уйдем от понимания того, что, в общем-то, вся реальность, на которую мы реагируем, используя нашу разумность разного уровня, является единой реальностью. И вот выход на это единство, сначала на предположение, что что-то с чем-то связано, потом на убежденность, что все совсем соединено каким-то образом, пусть и непостижимым для нас, но тем не менее. А потом и приходит осознание того, что действительно это единство есть фундаментальное, основополагающее свойство вообще всего существующего. И вот выход в эти уже области, где не нужно решать проблемы, а нужно думать о том, что мы называем согласованием.
Каждая единица творения связана с другой единицей творения. И тогда ответ на вопрос, а как остановиться в этом безумном беге вечного решения проблем? Надо понимать, что проблема не несет в себе некую ценность. Эта проблема не имеет важности вне контекста ее существования.
Очень хорошо. Да, она не имеет окончательности.
Она не имеет окончательности.
Она всегда является приходящей.
И для того, чтобы выйти, просто прозвучало такое слово, как наркота, наркотик, наркотическая зависимость от этой цепочки вечно решающихся проблем, то, наверное, можно сказать в качестве совета. В какой-то момент надо остановиться и посмотреть не на проблему, а на то, что вокруг этой проблемы происходит, на те связи, которые есть у этой проблемы со всем остальным мирозданием. И, может быть, эта проблема по-другому заиграет, другими красками. И то, что мы считаем оказывающим на нас давление, то, что мы считаем неестественным для нашей жизни, вдруг окажется для нас интересным и ценным.
Я думаю, да, что если уж браться за решение какой-то задачи, то эта задача должна быть, по крайней мере, какой-то самоподпитывающей. То есть не замыкающие нас в самодовольстве обретения окончательного результата, а постоянно распахивающие новые горизонты. И в пределе, как представляется, выйти на бесконечность восприятия реальности можно только в одном случае. Это действительно осознав, что все совсем связано. Из этого много чего следует. Из этого следуют не очень приятные на первый взгляд выводы, заключающиеся в том, что среди людей, среди нас нет того, кто является исчерпывающе правильным или, например, совершенным. Мы все со всеми связаны. Поэтому любая точка зрения, будь это точка зрения, допустим, какого-то действительно интеллектуала, занимающегося конкретной областью, очень четко в ней разбирающегося, или это может быть точка зрения, например, религиозная, или точка зрения там уж любая другая, она, такая точка зрения, по определению не может быть исчерпывающей. Именно потому, что любой подход человеческий, он всегда будет включать в себя некую часть. У нас на планете не существует ничего, что объединяло бы, включало бы в себя хотя бы все планетарное население. Да, можно говорить о разном уровне там, подготовки, образования, о разном воспитании, о разной наследственности, в конце концов. Но в любом случае, даже если мы берем социально или образовательно однородный срез населения, мы все равно не приходим к тому, что все начинают придерживаться одной точки зрения. И это говорит о том, что да, мы можем стремиться к этому основополагающему, фундаментальному единству всех со всеми, но при этом не выдвигать ни кого-то, ни что-то, например, какую-то догму или систему учений, как единосущную. Это открывает нам возможность бесконечного стремления, бесконечного достижения. Причем это бесконечное, термин «бесконечное» здесь, он не связан с какими-то запредельными категориями. Бесконечный значит постоянно удовлетворяющий. Потому что мы все-таки являем из себя человека тогда, когда мы живем, когда мы динамичны, когда мы что-то видим, чего раньше не видели. А не замыкаемся в чем-то уже определенном, да еще очень часто определенным кем-то когда-то давно. Да вот тогда было сказано, мы должны этому следовать.
Ну, понятно, тут коннотации совершенно очевидные. Мне кажется не совсем правильным, я имею в виду начало нашего разговора, когда мы в одну кучу свалили проблемы, задачи и решение задачи. У нас это звучит почти через запятую тире. Я думаю, что вот эта связка проблема-задача, ну, наверное, достойна более подробного рассмотрения. Потому что когда человек относится к своей проблеме, это не обязательно проблема материального мира. Это могут быть проблемы здоровья, это могут быть проблемы социализации. Когда человек к этой проблеме относится как к проблеме, она нерешаема. А вот это вот желание и необходимость остановиться и дают тот кислород, тот воздух вокруг этой проблемы, который позволяет эту проблему трансформировать в задачу. И этот факт трансформации проблемы в задачу. Есть суть факт изменения отношения к тому, что вокруг тебя происходит. Это не давлеет, это не стимулирует, это просто дает ощущение жизни. И так к этому надо относиться.
Без сомнения. Я бы сделал еще акцент на том, что вот проблема в такой интерпретации – это очень часто эмоциональная.
Несомненно.
И эмоциональность как таковая, она чужда алгоритма, она чужда того, что как раз дает задача. То есть, когда на нас сваливается что-то, да ну вот человек был здоровый и здоровый, вдруг где-то там чего-то происходит, и ему говорят, родной, тебе осталось жить 3 месяца. Это удар, и удар серьезный, но это удар эмоциональный. Он не является ударом, если человек, например, до этого объявления хорошо думал о том, что такое жизнь, хорошо представлял себе, пусть и ошибочно, что физическая смерть не предел, общался, например, с теми, кто живет эту жизнь иначе и так далее, но он не принимал такую позицию по каким-то своим причинам. Для него эмоционально это будет ударом, но у него вот есть, да, ситуацию моделируем, 3 месяца еще на то, чтобы это физическое тело продолжало шевелиться, и, соответственно, еще будет работать разум. И тогда, рано или поздно, он трансформирует эту проблему в задачу. Как ни парадоксально это звучит. Потому что, казалось бы, да, ну все, вот мне осталось там какие задачи, о чем ты говоришь. Но задача возникает именно тогда, когда проблема осознается, осознается трезво. И ты начинаешь ее не просто решать, а ты начинаешь ее вписывать в ту реальность, которая перед тобой есть как данность.
Ну, мне нравится это словосочетание, вот, да, изменение отношения.
Да, изменение отношения как раз и приводит к тому, что мы начинаем уже действовать здесь по достижению чего-то, что здесь необходимо сделать. Завершая этот пример, да, если человек действительно умирает, то решением его задачи как таковой будет не что иное, как предоставление комфорта тем, кто остается после того, как он покидает эту жизнь в физическом смысле. Это как раз, да, это проблема эмоциональная, переведенная в плоскость практической задачи. И, между прочим, это очень часто помогает переходу. То есть мы не зацикливаемся на этом непостижимом и ужасном, как мы это для себя, да, ах, за что мне, чем я провинился там и так далее. Почему это вдруг на меня свалилось, а не на какого-то там еще человека, который вроде как менее достоин этой жизни, да, как мы это часто для себя формулируем. Да, вот эти вот моменты, эти нюансы, они важны. Повторю, эмоциональность проблемы и практичность задачи при осмыслении проблемы. И тогда мы открываем для себя возможность продолжения даже в ситуации безысходности, вот как в приведенном примере.
Леш, давай поговорим о мотивах. О мотивах, которые двигают нас в процессе решения задач. Мы себе примерно представили ситуацию решения проблем. Мы понимаем, Какие в этом процессе существуют, в кавычках, засады? Мы сказали, что в изменении отношения к проблеме лежит, наверное, ключ к изменению восприятия этой проблемы. Но что нас движет, что является тем фактором, который нас понуждает, в хорошем смысле слова, все-таки эти задачи решать. О мотивах стоит поговорить.
Обычно универсальным мотивом в нашей жизни является некая необходимость. Вот мы осознаем это как необходимость, и нам нужно что-то делать, да? Если мы уходим за пределы вот такого прямого вывода, то тогда, наверное, нужно думать о том, чем мы являемся, что вообще нами движет. Почему мы движемся? Что это такое? И речь, конечно же, не идет о том, что мы воспринимаем вот такой кусочной какой-то аппроксимацией, да, то есть какие-то отрезочки берем, потом привязываем другой отрезочек к своей жизни и так далее, из этих отрезочков вроде бы складывается жизнь. Это очевидно, и это не очень интересно. А почему, скажем мы, существует вот эта возможность движения куда бы то ни было? Эта тема непростая. Непростая по той причине, что мы здесь неизбежно выходим, например, на попытку понять то, что имеет отношение только ко времени, но не имеет отношения к вневременным реальностям, о которых мы можем хотя бы пофантазировать, да, если уж не браться за описание.
Ну, а можно попробовать подойти к решению этого вопроса о мотивах немножечко с другой стороны? Вот такая мысль мне в голову пришла. Мы же хотим, чтобы результат решения проблем, да, то, чего мы добивались, занял определенное место в нашей жизни. Мы можем говорить о том, что то место, которое занимает результат решения задачи, во многом определяется мотивом, с которым мы в решение этой задачи входим. Я сейчас поясню буквально в двух словах. Мы можем, не знаю, самое банальное, построить огромный дом, изначально зная, что половина дома – это для семьи, для меня, там, для супруги, для детей, а вторая половина дома – это тоже для детей, но не для наших. В пределе это большой дом. Это решение задачи комфортного существования семьи. Но решение этой задачи встраивается в определенную жизненную стратегию. И понятно, что такую стратегию надо мотивировать по-другому. Если это просто дом, значит, надо покупать ковры, телевизоры там, на 1200 квадратных метров. А если это дом не для себя, не для своих, но еще для кого-то, то это совсем другого образом организованное пространство. В основе первого и второго поступка лежат разные мотивы.
Ну, наверное, да, мотивы, конечно, разные будут, но являются ли они разными сущностно или только масштабно?
Я думаю, сущностно.
Отношение к другому человеку? Мы начинаем дифференцировать как? Вот другой человек – это другой человек или другой человек – это член семьи? Где здесь?
Можно говорить о том, что мотивация, возможно, как совершенно справедливо ты сказал, в изменении масштабов того, что ко мне в этой жизни приходит. Была квартирка, стала дом. А можно говорить, что мотивация имеет под собой основание некое служение другому человеку? Есть смысл об этом говорить вот сейчас?
Если мы говорим о решении проблем как таковых, то тема служения, она, ну, вообще-то, да, конечно, всеохватная тема, но мы, мне кажется, должны здесь как-то поглубже смотреть на то, что такое служение в контексте решения проблем. Как-то мы затрагивали оттенки служения и говорили о том, что служение, например, может совмещаться с тем, что человек воспринимает как помощь. И служение и помощь – это не одно и то же.
Можно пояснить. Мы, я думаю, к этому готовы.
Если мы смотрим на помощь, то помощь – это что такое? Это предоставление конкретного воздействия внешнего для достижения цели, которая определяется внутри, а не вовне. Другими словами, помощь – это то действие, которое не меняет целеполагания того, кому мы помогаем.
То есть он все равно идет в магазин, но в кармане нету денег, мы в этот карман деньги кладем.
Да. Он все равно будет идти по той траектории, которую он определил для себя как правильную. Ну, ему, допустим, либо не хватает ресурса, либо не хватает времени, либо навыка, либо чего-то еще, и кто-то может это предоставить. Вот это будет концепция помощи. Концепция служения заключается в ином. И она проявляет себя, то есть оно, да, служение проявляет себя иначе. Потому что когда мы осуществляем служение, а не просто помощь, то мы обращаемся не к человеку, который для себя уже определил, что ему нужно, а мы обращаемся к тому, чем этот человек может стать. Служение – это направленность на лучшее, как это лучшее, внимание, воспринимается извне, а не изнутри. Если мы знаем для себя, что является вот для меня лучшим, то я могу со стопроцентной вероятностью утверждать, что я заблуждаюсь. Я никогда не знаю, что для меня является лучшим. Почему? Просто потому, что я себя по определению не могу видеть исчерпывающим образом.
Ну, внутри системы.
Да, для этого мне нужен кто-то извне. И вот если этот извне, или это, или эти кто-то, да, вот кто осуществляет служение, настоящее служение, то они будут видеть во мне то, чем я могу стать, развиваясь, а не просто реагировать на вот добавление этого навыка, этого ресурса или там чего-то подобного.
То есть не помогать в этом смысле, а служить.
Да, служить. То есть это вот оттенки между помощью и служением. И если мы эти оттенки видим или хотя бы вот так вот, да, грубо там...
воспринимаем.
Набросками, да, их определяем для себя, то, соответственно, мы скажем, что в плоскости решения проблем или решения задач возможна помощь, но вряд ли служение. А вот в плоскости развития, а чем отличается развитие от решения проблем? Решение проблемы, да, я дошел до этой трамвайной остановки, сел в этот трамвай, моя проблема с перемещением решена. Все. Но здесь развития никакого нет. А вот если это развитие, то я дошел до этой остановки трамвая, а потом подумал, а зачем мне ехать на этом трамвае, когда можно придумать, например, вертолет. Да, это неизвестно, когда произойдет и произойдет ли вообще, но это развитие. И вот тогда, если это развитие, здесь возможно служение. И служение будет мною восприниматься просто потому, что я не знаю ничего об этих вертолетах, как их строить и вообще нужен ли он как таковой. Помогите мне, но не в смысле решения задачи, потому что я ее для себя не формулирую, а в смысле покажите себя в лучшем, что может быть. А что здесь лучше? А лучшее в том, что я этот вертолет изобретаю не для себя любимого, а для того, чтобы решить задачу, допустим, того, что этот трамвай ходит раз там в 2 часа, и люди мучаются, мокнут на этой остановке, и я хочу каким-то образом эту ситуацию изменить. Вот если в плоскости решения проблем, то здесь помощь. Да, она может быть. В плоскости развития здесь служение.
Ну, мы же развиваемся, решая проблемы. Мы об этом говорили.
Не всегда.
Не всегда, но без этого тоже никак.
Здесь развитие, развитие. Мы как-то...
Не, мы говорили по поводу, да.
Прогресс и
да,
рост.
Да, про прогресс и рост,
да. Да, мы говорили о прогрессе и росте. Вот тот самый прогресс, он будет обеспечивать нам рост. И вот прогресс – это решение задач.
Задач.
Да. А подъем вверх, то есть изменение траектории, рост тот самый, для этого нам нужно, что называется, выйти из этого, уж не знаю, корректное сравнение или нет, но выйти из этого свинячьего положения. В том смысле, что нужно научиться видеть небо. Свинья небо не видит, она не может поднять голову и посмотреть на звезды. Но если мы научились видеть эту траекторию вверх, то здесь уже рост, да. А не просто вот эта прямая дорожка на скотобойню со всеми вытекающими.
Мы пришли к некому компромиссу по этому вопросу. Помощь и служение пересекаются в определенной точке.
Помощь и служение без сомнения пересекаются, потому что выше мы говорили, что все совсем связано. Задача не в том, чтобы выделять что-то и отрицать что-то еще, а в том, чтобы искать вот эти точки соприкосновения. А для этого нужно учиться различать смыслы. Смыслы тех слов или понятий, которые мы используем. Собственно, поэтому мы здесь и вышли на немножко иной взгляд, да, вот отличие между той самой помощью и служением.
Ну и можно сказать, когда решаете проблему, не забывайте о развитии. Почти лозунг, почти транспарант.
Да, без сомнения, это очень хороший вот такой призыв, да, решая проблему, не забывайте о развитии, но здесь есть один момент, заключающийся в том, что не забывать о развитии можно только тогда, когда мы почувствовали, что такое развитие. То есть мы уже в своем жизненном опыте несем не только вот тот самый опыт решения проблем, но еще и опыт обретения иных смыслов. Опыт, если хочешь, развешивания вот этих фонариков в окружающей нас реальности. Таким образом, чтобы эта реальность освещалась по-разному. И мы будем авторами этого освещения. Когда нам нужно, мы зажжем вот эти фонари таким образом, что вообще весь контраст потеряем, да? Вот залито это помещение там белым ярким светом, и мы друг друга перестаем видеть. Это один вариант. Потому что мы скажем, во, все едино, вообще никакого контраста не существует. Другой вариант – поставить свечку. И мы видим только там полметра вокруг этой свечки. Тоже вроде бы как единство, но единство скрытое от нас. Мы будем больше предполагать вот за пределами этого освещенного круга. И вот развешивать эти лампочки и по-разному их зажигать в нужный момент, да, когда вот мы оказываемся в тех или иных обстоятельствах, вот это, наверное, и есть искусство развлечения. Потому что если мы поставим абстрактную цель, что нужно только развиваться, да, вот эта вот ракета, которая идет вверх, ну, рано или поздно горючка закончилась, и ты мило свалился назад, да, не получается здесь вот этого движения. Все-таки мы движемся вот этими ступеньками. Мы должны сначала на неком уровне, да, научиться решать проблемы таким образом, чтобы сказать себе в конце концов, что ну не могу я больше этим заниматься. Я не хочу решать проблемы, я хочу просто наслаждаться чем? Наслаждаться непостижимостью, неизвестностью или осознанием того, что вот мы попытались выше сказать, не прозвучало. Что мы можем реализовать во времени, что невозможно реализовать вне времени. Например, такое качество, как терпение, оно реализуемо только во времени. Вне времени терпение проявить себя не может. Или навык быть терпеливым. Что это такое? Там, где нет времени. Поэтому здесь, решая проблему как таковую, да, мы одновременно развиваем в себе навык того, что, возможно, где-то там дальше останется как ценнейший опыт. Потому что где-то за пределами привычной нам реальности мы просто этого сделать не сможем. И в этом плане любые проблемы, да, и любые задачи, которые мы решаем, они обретают совершенно иной смысл.
Мы поговорили о проблемах, которые нужно трансформировать в задачи, меняя отношение к окружающей реальности. Мы говорили о мотивах, но есть что-то, что стоит даже перед мотивом.
До мотива.
До мотива. Вопрос, что делать сейчас, очень часто приводит людей в состояние тяжелого ожидания. Они что-то ждут. Ждут вакансии на работу. Ждут изменения отношения со стороны близких людей. Ждут. На мой взгляд, ожидание очень тормозящее, очень обременяющее, очень утяжеляющее дальнейшие шаги, состояние, ощущение. Но есть же замена ожиданию. Пауза между делами всегда существует. Что должно рождаться в этой паузе? Может быть, предощущение? Ты просто сказал о том, что мы радуемся, мы учимся наслаждаться неопределенностью. Вот это, наверное, из этой серии.
Мне почему-то приходит в голову то, как к подобным вопросам об устойчивости существования, да, о том, что мы там периодически деградируем, куда-то сваливаемся. Как к этому относятся наши друзья-индийцы? Вот там есть замечательная совершенно картинка, да, можно назвать ее аллегорической, наверное, она такой и является. Вот у индуистов есть замечательная совершенно здесь картинка, что мир периодически должен разрушаться для того, чтобы возрождаться. И здесь акцент я хотел бы сделать не на факте там разрушения, восстановления, это можно обсуждать, а каким образом мир разрушается, кем мир разрушается. И меня всегда очень привлекает вот этот образ, опять же, не говорю о том, что он является каким-то уж таким окончательным и все объясняющим, но просто сам образ, танцующий Шива разрушает мир. Танцующий, веселый бог разрушает мир. И одновременно после того, как он его разрушает, да, Вишну в своих снах начинает конструировать новый мир. Вот такой цикл. Но здесь любопытно то, что в качестве основного атрибута божества в виде того же Вишну, того же Шивы, да, берется не что иное, как вот это состояние беззаботности, веселости. Вот что здесь должно рождаться.
Беззаботность, веселость и предощущение перемен.
И предощущение перемен, да. Мы не должны зацикливаться на этих проблемах, потому что, как выше мы говорили, да, если натренировать, если отточить свой интеллект именно на решение проблем, то рано или поздно этот интеллект начинает погружаться в такие проблемы, где он уже перестает ощущать целесообразность решения этих проблем. Возникает вот эта отрицательная петля, мы схлопываемся в решении проблем. Ну и что в результате? В результате, да, та самая безысходность, та самая депрессия, апатия и все прочие прелести нашей обычной цивилизации. Если же в качестве критерия мы ставим нечто, что связано со светлой удовлетворенностью или, выражаясь твоими терминами, светлым предощущением бесконечного продолжения.
Хотя бы просто перемен.
Хотя бы просто перемен, да, независимо от результата того, что мы достигаем. Потому что, опять же, повторю эту фразу, мы много об этом говорим, но важен именно процесс, а не результат как таковой. Результат убивает движение. Об этом нужно помнить. Из этого, конечно же, нельзя делать выводы, что мы вообще без результатов жить должны или как-то вот в эту сторону смотреть. Нет, конечно. Но мы всегда должны видеть, что если это результат, вот приближается результат, да вот завтра будет этот результат. Ну, посмотри ты на послезавтра. Если ты видишь результат завтра, значит, послезавтра должно быть что-то большее и уже немножко иное. Потому что этот результат нужен для того, чтобы ощутить вот эту светлость, вот эту веселость. Тот самый танцующий бог здесь должен себя проявить. Потому что, что бы ни происходило с миром, он всегда будет возрождаться. А мы, как часть этого мира, точно так же несем в себе именно это. Что бы с нами ни происходило, мы всегда будем возрождаться. И совершенно неважно, в этой так называемой нашей жизни или где-то дальше, но мы принадлежим вечности. И об этом нужно помнить.
Не ждите, друзья. Предощущайте.